Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Продолжаем следить за картой московских пробок, которых, несмотря на погоду, не так уж и много. И Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию в 4 балла. 434 414 автомобилей сейчас в Москве, судя по статистике. Но, несмотря на это, на лентах информационных агентств сообщения от Центра организации дорожного движения. Цитата из твиттера ЦОДД. «Неделя началась бодро, снегопад, метели, гололед, и так до пятницы. На дорогах скользко и плохо видно. Держите дистанцию, чтобы не прикупить себе случайно пару чужих битых бамперов. Или поезжайте на метро, да, там иногда тесно, но точно быстро». Напомню, цитата, Центр организации дорожного движения пишет так в твиттере о сегодняшней ситуации на московских дорогах. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что Валентина Матвиенко предложила на примере Москвы разработать стандарт благополучия граждан для всех регионов. И о том, что в Кремле призвали быть реалистами по срокам заключения мирного договора с Японией. Это темы для обсуждения, а вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах агентств. Во-первых, заявление Минобороны в Венесуэле. Вооруженные силы этой страны задержали военных, которые выступили против государства в Каракасе. Подробности в ближайшие 20 минут. Ну и еще, это я цитирую по ленте новостей агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает нам о том, что рост мировой торговли в 2018 году замедлился до уровней ниже 2017 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373-94-8. Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации, предложила на примере Москвы разработать стандарт благополучия для граждан во всех регионах страны. Сегодня она выступала на заседании Организационного комитета Третьего форума социальных инноваций регионов и сказала, цитата, «У Москвы в этой сфере накоплен конкретный опыт, реализуется масштабная комплексная программа «Московское долголетие», сформирована расширенная система гарантий старшего поколения под названием «Московский стандарт благополучия пенсионеров». Мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан и для граждан во всех регионах России. Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики. Она с нами на прямой связи. Оксана Вячеславовна, здравствуйте.
Добрый день.
По поводу стандарта благополучия граждан в Москве. Матвиенко говорит, что это хороший опыт, который можно было бы распространять на территорию всей Российской Федерации. Что это за стандарт?
Ну, во-первых, это новая инициатива, которую мэр заявил лишь осенью прошлого года, поэтому оценить ее эффективность даже на примере Москвы достаточно сложно. Но если мы рассмотрим те компоненты, которые входят в этот стандарт, то наряду с обычной социальной поддержкой, то есть с доплатой к пенсии неработающим пенсионерам, с бесплатным проездом в общественном транспорте, к разным другим льготам, которые положены московским пенсионерам, вот в этот расширенный стандарт благополучия включили еще доступность качественной медицинской помощи в поликлиниках и разные программы образовательные, досуговые, оздоровительные, которые идут под таким зонтиком «Московское долголетие». И я думаю, что вот Матвиенко говорила как раз о том, что в других регионах хорошо было бы подойти к понятию благополучия чуть шире, чем только финансовое благополучие.
Возвращаясь к тому, что подходить к подобного рода решению подобного рода вопросов стоит, ну, мягко говоря, немаленьких денег. Регионы, в принципе, могут этим заниматься?
Безусловно, все очень будет зависеть от обеспеченности региона. И Москва очень богатый регион, у нас еще там 1-2 региона с подобными финансовыми возможностями. А в этом смысле буквально московский опыт воспринят быть не может. Но вот идея того, что качество жизни пожилых людей надо воспринимать не только сквозь призму уровня их пенсии и доплат к пенсиям, и каких-то натуральных там, да, льгот, которые им положены, на мой взгляд, очень здравые. То есть то, что мы должны говорить о доступности медицинских услуг, социальных услуг, о возможности профилактики заболеваний, различных образовательных и досуговых мероприятий. Вот, на мой взгляд, это очень важно. И в том или ином плане это могут позволить себе практически все регионы. То есть это не обязательно должны быть затратные программы.
Но вот если возвращаться к этому, не обязательно затратные программы, как это может быть на примере любого из регионов Российской Федерации, кроме уже упомянутой Москвы? Что это может быть?
Но досуговые программы, либо более эффективное использование существующих, например, спортивных сооружений, вполне по силам практически любому региону. То есть у нас практически везде есть, например, бассейны, либо стадионы, там, я не знаю, при школах, да, и зачастую вот спортивные там спортзалы, которые зачастую, например, могут пустовать в определенные часы, там, скажем, в утренние или в дневные, да, и вот опыт, на самом деле, западных стран свидетельствует о том, что можно более эффективно относиться к таким вещам, да, предоставляя пенсионерам, например, возможность со значительной скидкой посещения каких-то спортивных объектов. И это, с одной стороны, на самом деле, приносит деньги владельцам этих объектов, с другой стороны, это работает на оздоровление населения. А досуговые программы в виде субсидирования, там, я не знаю, походов в кино, театр, какие-то программы на базе библиотек, это все вполне доступно и достаточно бедным регионам. Программы, связанные с поликлиниками, да, безусловно, дороже.
Ну вот, когда мы заговорили о бассейнах, вы упомянули, что это могло бы быть некое субсидирование. Значит, пенсионерам все-таки что-то пришлось бы за это платить. Люди при нынешних условиях, при нынешних пенсиях могут себе позволить даже со скидками платить, к примеру, за те же самые бассейны или что там еще может быть из стандартов благополучия граждан?
Знаете, зависит от размера скидок. Я сталкивалась, в России в ходе там исследований, которые мы проводили с пенсионерами, у которых не было иных доходов, кроме как пенсии, которые, в общем, говорили, что они, да, пользуются, но им повезло иметь некие, да, вот такого рода программ, доступ к такого рода программам, и они ими пользовались.
Понятно,
вопрос,
спасибо.
Размера субсидий, частоты использования.
Спасибо. Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики и Высшей школы экономики. Ну, во-первых, она с самого начала заговорила о том, что вот этот московский стандарт, на примере которого предлагает действовать Валентина Матвиенко, это нечто новое. И вот пока говорить о результатах действия таких стандартов довольно сложно. 847-й, при словах «стандарты благополучия» представляю себе больницу в Струнине. И вот эта вот история с тем, что там надо было полы помыть, мол, далека Матвиенко от российских реалий. Но, видите, не так и далека получается, потому что все-таки больницы какие-нибудь есть, стадионы какие-нибудь есть, бассейны какие-нибудь есть. Может быть, действительно дать возможность ими воспользоваться. Опять напрягут библиотекарей, которые и так мало платят, полагает 493-й. И все-таки стандарт благополучия граждан, в вашем понимании, что это такое? 7-3... Вот давайте не будем, надо дать еще денег. Ну, правда, потому что благополучие не всегда измеряется исключительно деньгами. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, честно говоря, я даже не знаю, это смешно или это горько плакать здесь нужно. Настолько далеки действительно политики от наших пенсионеров. На примере там своих родителей, родителей там своих знакомых и т.п. и т.д. я могу сказать, что людям, извините, кушать нечего. Они не могут свести концы с концами, а по поводу лекарств, это вообще кошмары.
Тут не, давайте все-таки по поводу, да, есть давай. Не могут, концы с концами не могут свести. Но это как бы такая спорная история. Не всегда это так, согласитесь.
Соглашусь, в 1%, может быть, это не всегда.
Ну, 90, прямо, 90, то есть, а 99 не могут свести концы с концами.
Пенсионеров, мы же про пенсионеров говорим, правильно?
Нет, то есть и вы утверждаете, что 99% пенсионеров не могут, вы не преувеличиваете.
Я не преувеличиваю.
Хорошо. Окей. Так. Хорошо. Спасибо. 7373948. Есть и такой взгляд на проблему? То есть все-таки денег. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это Лимузин. Вы знаете, ну да, может быть, не все деньгами измеряется, понятно. Хотелось бы увидеть со стороны нашего государства какие-то социальные гарантии для людей, которые, ну, по тем или иным причинам не могут заработать достаточно денег для того, чтобы обеспечить себя и свою семью там медицинским, так сказать, обслуживанием, детскими садами и прочим. Понимаете, ни для кого не секрет, что есть зарплата 7 тысяч рублей недалеко от МКАДа.
Так.
50-200 километров, понимаете? Это ненормально.
Не-не-не, но подождите, все-таки, вот мы говорим о стандарте благополучия граждан. Значит, возвращаясь к тому, как поворачивается наша дискуссия, мы все-таки, несмотря на то, с чего я начал, возвращаемся к тому, что никаких стандартов нам не надо, давайте с суммой определимся, да и все.
Нет, а сумма это тоже некий стандарт.
Нет, так вот этого будет достаточно.
И благополучие для разных людей, оно тоже по-разному, так сказать, видится.
Начинаем мы все-таки с суммы. Сначала сумма, а потом поговорим об остальном.
Ну, не знаю, я придерживаюсь той точки зрения, что мерить суммой, конкретной суммой денег благополучия невозможно.
Но вы же сами начали говорить про 7 тысяч рублей.
Это такой есть момент, когда люди живут с огорода. Москве.
Ну вот видите, а мы пытаемся говорить о стандартах благополучия. Понятно, при таком расслоении общества, пишет 692-й, любая инициатива подобного рода кажется подозрительной. Анна Головко рассказывает, что у нее есть соседка, которой 80 лет, и та ходит в фитнес в бассейн, с удовольствием по льготным билетам в ГИТИС попадает по 150 рублей. То есть тогда получается, что этот стандарт благополучия, по большому счету, зависит не столько от государства, сколько от самого гражданина. Почему вы не даете сказать людям, пишет 986-й, звоните. 7373-94-8. 235-й пишет, нам повезло, что у нас есть еще какие-то бассейны, стадионы и какие-то театры. Вы полагаете, у нас их довольно много. Вряд ли это везение. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я считаю, самое главное для пожилого и старого человека, это стандарт медицинского обслуживания.
Так.
То есть вот мой отец, он как в 2010-м заболел после этих пожаров, его вот до сих пор так и вылечить не могут. А сестра двоюродная, она свою мать увезла в Берлин к себе. Ее привезли в поезде на носилках, а сейчас она даже старше моего отца, она ведет активную жизнь, там едет туда-сюда, вылечили там, год ее лечили, вот в Германии, там все обследуют абсолютно.
Ну да.
Поставили на ноги, и она, в свои там 80 с лишним лет, она активный человек. А мой отец вот как заболел, одна операция, вторая, третья, но одно за другим, и уже так думаю, что эти операции, они...
Когда мы говорим о стандартах благополучия, первым делом надо говорить об организации медицинской помощи.
Абсолютно.
Понятно. Спасибо. 7373948. И если мы не можем решить эту проблему, наверное, говорить шире не очень правильно. Ну, я так понимаю то, что сказал наш слушатель только что. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, и медицинское обслуживание и образование – это всего лишь следствие той мощной социофилософской концепции, которую еще Маркс писал о ней. Это социальное государство. Нам часто рассказывают наши идеологи о том, что Великая Октябрьская революция установила мировые стандарты социального государства. И вот к чему мы пришли. Наше государство ни при коммунистах, ни сейчас социальным не было. Никогда. Основная когорта пенсионеров, я пенсионер, я, слава богу, так сказать, как-то.
Ну, вы же не живете на пенсию.
80%, это действительно, они проходят по статистике, как люди. Вполне самодостаточно обеспеченные с квартирами. На самом деле, это не просто нищенство, это клошарство. Зайдите даже в центре Москвы, в квартиру какой-нибудь пенсионер, который 35 лет проработала учительницей. Вы ужаснетесь, понимаете? 40 Нет. лет.
Вот смотрите, подождите, Михаил, вот возвращаясь к этой истории, о которой рассказала нам наша слушательница Головко, про соседку, которой 80, которая ходит в фитнес по льготным билетам и так далее. Это потому, что ей кто-то денег дает, вы полагаете? На пенсию так не проживешь.
Ну, конечно, есть маленький 1% людей, у которых дети там с большими.
Вы опять говорите про 1%. 99 не такие.
Ну хорошо, не 1%, 20%. Но социальное государство,
себе.
Что предполагает стандарт социального государства? То, что гражданин, который работал, тем более на государство, должен, выйдя на пенсию, иметь адаптацию к изменяющимся экономическим стандартам. Вы знаете, что 14 тысяч пенсии, это не просто нищенство. Ведь вы лично,
с уважением к вам отношусь. Забыли, когда вы тратили в день меньше 20.
Да что вы. Хорошо, но, между нами говоря, вы ошибаетесь. На самом деле, пенсионеры и инвалиды могут бесплатно ходить в театры и даже отдохать в Египте и Турции, утверждает 692-й, добавляет просто многие своих прав не знают. Лимузин аплодирует Михаилу стоя и добавляет к этому 3 восклицательных знака. Плюшевый пишет, что все индивидуально и не показательно. Андрей из Химок возвращает нас к истории. Надо обеспечить сначала едой и медикаментами, а потом говорить о спортивных сооружениях. Иначе говоря, когда мы говорим о стандарте благополучия граждан во всех регионах, в Москве или где-то отдельно, то надо первым делом начинать с еды и медикаментов. 847-й пишет, хожу в бассейн в Подмосковье, там есть для малоимущих бесплатный час, и вот ни одного в этот час не видел, потому что не пойдет человек плавать, если ему есть нечего. Нищая семья в театр не поедет, потому что у них нет денег на электричку. Возвращаясь к пенсионерам, насколько я понимаю, у них должны быть какие-то льготы и для электричек предусмотрены. А мои родители на пенсии, пишет Кэнди Бум, получают по 15 тысяч, они очень этому рады, потому что вспоминают проблемы с пенсией у бабушки, которая были проблемы десятки лет назад.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и 235-й возвращает нас своим вопросом к спору о том, какой строй, собственно, может быть социальным. Задаваясь вопросом, может ли социальным быть капиталистический строй? Ну, некоторые утверждают, что может, и даже примеры приводят. Хорошо, на следующая тема. В Кремле призывают быть реалистами по срокам заключения мирного договора с Японией. Сиюминутное решение здесь невозможно. Переговоры находятся на стадии скрупулезной экспертной работы. Это формулировка, которую использовал в комментарии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, на данный момент никаких конкретных вариантов мирного договора вообще нет. Никто ничего официально не предлагал, а любые заявления по договоренностям России и Японии по Курильским островам – это не более чем рассуждение вслух. Цитата из Пескова. Представитель Кремля подчеркивает, что ни одна сторона не собирается отступать от своих национальных интересов. Ну и тут надо вспомнить, что Россия и Япония, собственно, заключить этот самый мирный договор не могут более 70 лет. Но ведь в последнее время работа явно ускорилась, ну или нам кажется. Виктор Кузьменков, сотрудник Центра исследований Японии в Институте Дальнего Востока, он с нами на прямой связи. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Главный вопрос, который обычно задают в связи с нынешними обсуждениями российско-японских проблем, это вопрос, а кому из двух переговаривающихся сторон мирный договор важнее сегодня?
Да вы знаете, наверное, для японцев он важнее в плане просто психологическом, да, у них же фактически сформировалась такая вот психологическая травма в связи с тем, что они потеряли какие-то территории после войны, вот, и потом в результате того, что вот у нас с Соединенными Штатами была, возникла вот эта вот ситуация, в которой мы начали, в общем, противостояние, японцы оказались, соответственно, на другой стороне баррикад, и вот все время японцы внушались на протяжении все этого времени, что это острова были незаконно якобы оккупированы Советским Союзом, и вот надо их вернуть для того, чтобы завершить вот этот послевоенный период. Поэтому у японцев сформировалось вот такое представление, что вот надо исправить эту ситуацию, и пока она не исправлена, для японцев вот послевоенный период не закончен.
Тогда возникает вопрос, почему они активизировались сейчас?
Ну, вот для премьер-министра Абе это важная задача в том плане, что, ну, во-первых, он хочет остаться в истории как лидер, не просто просидевший 9 лет дольше всех премьеров в кресле премьер-министра, но также как вот лидер, который сумел положить конец этому послевоенному периоду. И, соответственно, у него в этом мотивация еще и в связи с тем, что его отец когда-то, да, тоже очень желал решить эту проблему, но не успел. Вот, и тогда как раз Абе был советником у своего отца и наблюдал всю эту ситуацию. Вот, и отец не успел в плане того, что он просто умер из-за болезни. Вот, и Абе хочет закончить дело отца, вот недавно он клялся на могиле, в принципе, да, это все передавалось в СМИ, поэтому вот для, лично для Абе это важная задача, и он хочет ее завершить.
Вопрос, так или иначе с японской стороны может быть хотя бы какое-то подобие заключения мирного договора без возвращения хотя бы части территории, которую сейчас принято называть спорной?
Ну вот вы знаете, мы на самом деле должны стремиться к тому, чтобы, конечно, значит, дружить с Японией, да, и нам это важно. Может быть, здесь вот реально просто предложить им использовать, значит, без виз, значит, эту территорию, развивать ее совместно. Значит, мы можем, в принципе, отменить визы и между островом Хоккайдо и Сахалином, и вообще между государствами, да. То есть, чтобы они могли как бы свободно туда, без какого-либо разрешения с российской стороны приезжать. Вот, я думаю, что это единственный выход, потому что, понимаете, подвижки в плане суверенитета здесь невозможны в силу различных международно-правовых обстоятельств. В частности, ну, я не буду углубляться, но дело в том, что, в общем-то, после подписания Сан-Францисского мирного договора, который мы не подписали, поскольку там не был указан правообладатель, в отношении которого Япония отказалась от Южного Сахалина и Курильских островов. Вот. Но в том же Сан-Францисском договоре есть статья 26, по которой Япония не может предоставлять большие условия другим государствам, не являющимся стороной Сан-Францисского договора. Так вот, если она за нами признает права на Южный Сахалин и Курильские острова, то такие же права получат все страны-подписанты Сан-Францисского договора, что, соответственно, поставит наш суверенитет под сомнение не только на четырех островах, но даже над Курильскими островами и южной частью острова Сахалин. Вот. Это заложено в Сан-Францисском мирном договоре, этого мало кто знает, но серьезная проблема, поэтому нам ни в коем случае нельзя, значит, двигать никак эту проблему в плане передачи какого-то суверенитета даже над одной скалой. Там,
хорошо, да, а вот вы говорите, надо им предложить. Есть смысл им предлагать? Они готовы воспринимать подобного рода предложения?
Я думаю, что готовы. Другой план, в какую форму это все будет облечено. Ведь наше руководство недаром предлагает различные формы сотрудничества. Владимир Путин не раз говорил о том, что, в общем-то, мы можем развивать сотрудничество, и даже совместную декларацию приводил в пример, что там написано «передать, но не передать суверенитет», да, то есть вот надо как-то японцев убеждать в этом плане, предлагать, ведь это вопрос переговоров, которые только начались, и, в общем-то, еще очень мы видим, что японская позиция меняется, и она может меняться и в ту сторону еще больше, я думаю, у них есть куда изменять эту позицию. Поэтому, в принципе, почему нет, можно достичь какого-то согласия.
Не, ну, подождите, почему нет, просто, Абэ вообще сможет остаться премьер-министром после того, что, как он на «почему нет» скажет, ну, а да.
Так он уже как бы больше ему осталось-то, у него, в принципе, все, он больше не может переизбираться, это, во-первых. Во-вторых, значит, он до сих пор еще своему, значит, народу не объяснил ситуацию. Вот, и на самом деле я бы на его месте побыстрее бы начал это делать, потому что в Японии тоже, как и в России, очень многие задумываются, а что вообще происходит, потому что японские власти, собственно, не объясняют ситуацию во многом, да, тая вот эти секреты, молчание, какие-то секреты, вот, поэтому на его месте, на месте правительства я бы стал, значит, объяснять, в общем-то, формировать общественное мнение как раз, с чем они почему-то не так спешат заниматься, потому что это первостепенный вопрос, чтобы получить одобрение со стороны, прежде всего, своего населения. Но уже по опросам, тем не менее, я вижу, что люди уже не настаивают на всех четырех островах, то есть видно явно динамика, что вот эта символика северных территорий, она как бы улетучивается из, значит, сознания японской общественности.
Понятно. А с вашей точки зрения, а с российской общественностью ничего подобного со временем не произойдет?
Ну, вряд ли. Вы знаете, у нас, во-первых, и смысла никакого нет. А зачем нам, какой нам интерес передавать какие-то территории, да, ради каких-то непонятных обещаний, да, кому-то. Я вообще этого не вижу просто. Даже вот с позиции обычного обывателя, то есть, в общем, резона нет никакого, да, то есть, даже если был резон, вообще, говорится, все эти вопросы о, значит, собственно, государственных землях нашей страны, это, в общем-то, вопрос, наверное, территориальной целостности государства, я думаю, никто не хочет значит, подвергать сомнению.
Понятно, спасибо. Виктор Кузьменков, сотрудник Центра исследований Японии в Институте Дальнего Востока. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 21 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за тем, что творится на карте московских пробок. 4-4. Таков счет СОДД «Яндекс». И те, и другие в 4 балла оценивают ситуацию на дорогах. 465 тысяч автомобилей, более чем 465 с половиной тысяч автомобилей, это больше нормы, больше, чем обычно бывает, видимо, в это время, но в целом все-таки 4 балла, это не так плохо. Предполагает Яндекс, что к 7 вечера все-таки будут в городе 7-бальные пробки. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, раскрыты подробности новой пенсионной реформы, а еще то, что в России возбудили дела против Фейсбука и Твиттера.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала внедрение системы индивидуального пенсионного капитала приоритетным направлением деятельности регулятора. Цитирую по РБК, Набиуллина говорит, что для экономики пенсионные накопления – это важнейший источник длинных денег, а концепция индивидуального пенсионного капитала – это устойчивая и надежная для граждан бизнес-модель. Это когда индивидуальный пенсионный капитал формируется за счет отчислений граждан и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника. Причем и для граждан, и для работодателей будут предусматривать налоговые льготы. И главное, индивидуальный пенсионный капитал будет собственностью человека, а не государства. То есть своими будущими пенсионными деньгами ты будешь располагать и как-то использовать их, ну, видимо, по определенному принципу сам. Многие говорили, вот это мои деньги, и я должен иметь возможность ими пользоваться. Судя по всему, государство теперь тоже так думает. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования в РАНХИКС, в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, индивидуальный пенсионный капитал, о котором говорит Набиуллина, это какая-то новая радикальная пенсионная реформа?
Ну, нет, я вовсе не думаю, что это какая-то радикальная пенсионная реформа. Это просто попытка предложить еще один инструмент для того, чтобы люди могли формировать пенсионные накопления и тогда, когда они достигнут пенсионного возраста, получить некую дополнительную пенсию с учетом как бы тех накоплений, которые они, тех отчислений, которые они будут делать, ну и того инвестиционного дохода, которого им сможет обеспечить негосударственный пенсионный фонд.
Иначе говоря, государство платит пенсию так, как оно платит, но ты можешь параллельно этому формировать свою дополнительную пенсию сам, вместе с работодателем.
Да. Да, да. Вопрос только в том, есть ли у российских работников в достаточном количестве такие возможности, чтобы формировать. В этом вся проблема. Это одна проблема. А вторая проблема, смогут ли эти финансовые институты, НПФ в частности, да, обеспечить, ну, а, сохранность, а, б, еще лучше доходность пенсионных накоплений, потому что, как бы, предыдущая история, к сожалению, пока что не дает, по крайней мере, оптимизма, потому что доходность пенсионных накоплений за прошедшие годы была ниже инфляции.
Но, грубо говоря, можно каким-то образом в рублях назвать те суммы, которые надо было бы сейчас дополнительно откладывать для того, чтобы потом получить свою дополнительную, более-менее понятную индивидуальную пенсию?
Ну, да, конечно. То есть, если мы говорим о том, что потом пенсию надо получать, там, предположим, там, ну, 15, 20 лет, так скажем, будем оптимистичны, да, что человек будет жить после наступления пенсионного возраста еще там 20 лет, ну, правда, с учетом повышения, которое будет, это немножко сократится, наверное, этот период, вот, то, соответственно, ну, нужно откладывать как минимум не меньший период, а лучше больший, да, то есть практически в течение большей части своей трудовой деятельности. И, соответственно, надо и, если мы хотим, чтобы пенсия, например, эта дополнительная была, ну, хотя бы там 10 или там 15% от той зарплаты, которую человек получал, Ну вот, соответственно, ну, такой даже примитивный расчет показывает, что надо откладывать, наверное, не меньше 10% от зарплаты. Да, ну если только не рассчитывать на какую-то сверхвысокую доходность, которую будут давать негосударственные пенсионные
фонды. Возвращаясь к этой истории, значит, когда нам говорят про обычную пенсию, там кто-то не доживает, и за его счет может тебе попасть чуть больше, а здесь только твои деньги, поэтому если хочешь 20 лет получать 10% от заработка, до этого 20 лет 10% от заработка, будь любезен, откладывай.
Ну, вот так грубо, это, конечно, очень примитивно,
ну, понятно.
Но если грубо, то так, да, если грубо, то так. А вопрос в том, могут ли у нас большое количество людей откладывать 10% от своей зарплаты. Вот как-то мне не очень оптимистично на это смотрится, да.
Скажите, существует ли мировая практика на этот счет так, чтобы эти деньги действительно можно было откладывать, и, главное, были бы некие гарантии того, что деньги не пропадут?
Ну, практика есть, она прежде всего в англосаксонских странах, и просто, насколько я знаю, когда вот эта вот история начиналась, когда вот Центральный банк и Минфин вот инициировали эту новую вот эту систему вместо той тех обязательных накоплений, которые вот были раньше, которые люди не сами не платили. Эта практика заимствована в том числе, насколько я помню, там из Новой Зеландии или там вот таких стран, ну понятно, англосаксонских стран, там эта практика есть, но там просто и, во-первых, доходы населения немножко другие. И, во-вторых, финансовая система существенно более устойчивая, чем в России, где каждые несколько лет с определенной периодичностью возникают ситуации, которые ведут к обесценению рублевых накоплений граждан.
Ну и сразу несколько наших слушателей, пока мы с вами говорили, так или иначе формулируют один и тот же вопрос. А почему государство в этом смысле будет более эффективным, чем сам гражданин, который там квартиры покупает на свободные деньги или еще что-то? Ну, чтобы хоть как-то обеспечить себя после того, как он будет пенсионером, или своих детей?
Ну, на мой взгляд, очень справедливый вопрос, да, и сомнение. Единственное, как бы, то, что, как бы, я понимаю, что движет теми, кто вот инициирует эту тему, эту идею, да, что, может быть, люди не вполне сознательны и там не вполне организованы, и вот они, может быть, тратят свои, как бы, ну, как бы, те деньги, которые можно было бы накапливать на что-то такое сиюминутное, не думают о далекой перспективе, а вот мы будем их подталкивать к этому, да, вот, как бы, вести вот такой, скажем, железной рукой к счастью, да. Вот. И, ну, тогда что-то они, когда достигнут пенсионного возраста, у них все-таки будут некие дополнительные ресурсы. Ну, вот если на это рассчитывать, что люди вот не вполне организованы и не могут себя вот так держать в руках и не тратить на сиюминутные вещи, ну, тогда это имеет смысл. Если же люди организованы и сами могут распорядиться, то тогда, опять же, вот если возвращаясь к доходности НПФов, да, то даже, ну, депозиты в банках, да, в российских, в принципе, давали лучший результат, чем то, что давали НПФ.
Спасибо. Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, был с нами на прямой связи. Идея Эльвиры Набиуллиной и внедрение системы индивидуального пенсионного капитала как приоритетное направление деятельности регулятора. Напомню, Набиуллина – глава Банка России. Это приоритетная деятельность Банка России, значит, эта идея будет продвигаться. Она не очень хорошо продвигается даже в других странах. Эд пишет нам из Германии, что такая практика под названием «Ристеррента» есть, но она не актуальна и не пользуется там популярностью. У нас 519-й, тих, он так подписывается, «Не отбирайте у меня налог на пенсию, я как-нибудь сам». В долларах было бы надежнее, пишет 235-й. 45-й пишет, как с учетом постоянно обесценивающегося рубля НПФ будет гарантировать, что рубли не превратятся в кучу бумаги. Ну, как-то будут, видимо, гарантировать. Какие-то минимальные гарантии, скорее всего, появятся. 235-й утверждает, что это хороший вариант для государства, когда все можно будет обесценить и забрать деньги. 652-й как раз говорит, а если потом нули украдут, что делать? Григорий из Питера, я же уже, говорит, отчислял деньги в НПФ, а их заморозили. Сергей требует провести опрос на тему, верите ли вы Набиуллиной. Сергей, то есть если бы кто-то другой вам то же самое сказал, вы бы поверили? Не очень. Ну, мне кажется, это не очень убедительно. Никак не будут гарантировать, уверен Василий Орлов. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, государство говорит, вот вы получаете какую-то минимальную пенсию, сейчас средняя пенсия, насколько я понимаю, чуть более 14 тысяч рублей, ближе к 15, скорее всего, учитывая последнее повышение января 2019 года, но это государство. Вряд ли больше. Если вы хотите больше, отдельно сами финансируете, вы будете получать налоговые льготы, ваш работодатель за дополнительные деньги, которые идут в пенсионное накопление, будет получать налоговые льготы, и вот оттуда вы, это уже будут ваши деньги, вы можете так или иначе управлять ими. Но потом это будет серьезная и существенная доплата к пенсии. 7373948. Слушаем. Нет, не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
Вы знаете, и вот мне 62 года. Из моего опыта я уже ни за что никогда не поверю государству. Потому что оно уже много раз обманывало людей. Вот даже 92-й год взять, когда полностью все деньги отобрали. А теперь новых хотят то же самое.
Нет, смотрите,
подвинуть.
Смотрите, но мы, да, только что с Юрием Горлиным говорили, он как раз упоминал об этом. Но вы-то знаете, каким образом попытаться сохранить деньги?
Попытаться — это какую-то недвижимость в нашей стране.
Ну вот, любой, видите, а, дом, вот видите, а, значит,
никакие рубли, никакие...
У вас есть... А у вас есть такой рецепт, а у кого-то нет, и для него это будет реальным решением.
Ну, значит, все отберут. Спасибо большое.
Спасибо. А, значит, не рецепт. Вот так, если. А разводка, полагает 569-й. Он написал нам на СМС-портал 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Ой, надо радио выключить, мы вас,
да,
не слышим.
Алло.
Да, прошу.
Здравствуйте, меня Константин зовут.
Прошу.
Я военный пенсионер. Вот я военный пенсионер уже 19 лет.
Угу.
Значит, смотрите, получается, что я работаю. Вот сегодня получил декларацию о доходах за прошлый год, ну, потому что я как бы госслужащий. Я заработал за прошлый год 1 000 000. Ну, плюс-минус.
Там. Угу.
Вот с этих денег отчислили в пенсионный фонд в районе 300 000 за
так.
меня, работодатель.
Угу.
Мне не добавляют даже 500 рублей как работающему пенсионеру. Это во-первых. Во-вторых, вот смотрите, я сейчас буду получать надбавку, которую вот для нормального пенсионера, когда мне будет 65 лет.
Так.
У друзей спрашиваю, говорю, ребят, сколько вам надбавка идет, как вот, ну, гражданскому пенсионеру? 500 рублей, 700, 900, 2000. Вы представляете, вот я 20 отчисляю каждый месяц. То есть я каждый месяц...
Нет,
еще
подождите, подождите. Вот вам... Не-не-не, вам, подождите. И, давайте... Стоп. Давайте, да, не путать. Нам как раз, да, ведь и объясняют, откуда проблемы с пенсией. Вот мы с вами платим, откуда, эти деньги, а эти деньги выплачиваются пенсионерам. Нам, нас, да, с вами, тех, кто платит деньги на пенсии другим, тех, кто сейчас получает, становится все меньше, а пенсионеров все больше. Поэтому денег все меньше для пенсионеров.
Так вот смотрите, у меня-то получается, я как военный пенсионер, я получаю свою пенсию совершенно с другого. Я не с пенсионного фонда ее получаю. Мне платит ее министерство обороны.
Вы работающий пенсионер, и вы говорите о доплатах работающему пенсионеру от этого.
Да.
Ну вот,
да,
я вам и говорю.
Да.
Таких, как вы, только не военных. Слишком много.
Вот я просто говорю, то есть я сейчас содержу еще одного пенсионера.
Предположительно.
Причем я оттуда не получу ничего.
Ну почему же? Когда-то вы же закончите.
Ну, потому, ну да, 500 рублей. Вот 20 отчисляют.
Так выход-то из этого 500... вы какой видите?
А я просто вообще не вижу смысла вот этого во всем в этом пенсионных делах, потому что каждый раз пытаются как-то заморочить.
Короче,
вот
мы исходим из того, что было бы правильнее, если бы в стране пенсии государственной не было. Сам решай.
Ну, наверное, да. Только это надо начинать в самом начале жизни. Объяснить человеку, что уж страна тебе ничего не должна, а не так.
Ну, почему же ничего не должна? Почему ничего не должна?
Ну, как? Ну, потому что ничего.
А, вот так вот. Либо пенсия, либо ничего. Вот как-то так примерно это звучит. А, программа соинвестирования, напоминает 162-й, а она же уже была. Народ платил дополнительные взносы с работодателями. Эти деньги заморозили, читай, украли. И что, опять ищут дураков вложить в эту пирамиду? Вы полагаете это так? Тут немножко другой взгляд на эту историю. Это по-другому будет работать, говорят нам. У пенсионера не должны спрашивать, работает он или нет. Положена пенсия, пусть платят. Ну, видите, Василий. Этот человек говорит, что ему еще нет 65 лет. Или 60, я уж не знаю. Значит, получается, не положено. Значит, будут платить потом тогда. 7373948. Слушаем вас. Последний звонок. Слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Алексей Фрязино.
Да.
Знаете, ну вот вы очень правильную мысль сказали. Вот мне, как молодому человеку, лучше верните мои... Сколько там? 17% с меня платится ПФР. И не надо никакой пенсии. Вот реально не надо.
Нет, вот смотрите, а потом, когда... Нет, смотрите, вот за вас платят. сейчас платят. Завтра вы останетесь без работы, платить не будут. И вы скажете, верните пенсию. Ага. И тут мы закончили. Депутаты и сенаторы от «Единой России», мы следим за лентами новостей, тем временем начали подавать заявление в Минтруд об отказе от ежемесячных доплат к страховой пенсии. ТАСС пишет об этом буквально сейчас, ссылаясь на пресс-службу партии «Единая Россия».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Цитирую по агентству ТАСС, там просто такие слова упоминаются или используются, поэтому я сразу говорю. Это цитата сообщения ТАСС. Роскомнадзор уличил социальные сети Facebook и Twitter в нарушении российского закона о локализации баз данных. Сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Вадима Анпилонского, этот текст с ленты РУ мы взяли, что в отношении компании заведены административные дела. Служба не получила содержательных ответов по вопросу от Твиттера и Фейсбука. 21 января, то есть сегодня, Роскомнадзор начинает административное производство в отношении компаний. Ответы Твиттера и Фейсбука были формальными, говорят в Роскомнадзоре, и поэтому там не было никакой конкретной информации об исполнении российского закона, согласно которому персональные данные граждан Российской Федерации должны храниться на территории России. Что будет? Станислав Козловский к нам присоединяется, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот этот вопрос, что будет, мы задаем ведь уже не первый раз, но Роскомнадзор показывает себя достаточно настойчивым ведомством. Мы все ближе и ближе к варианту, когда за формальными ответами Фейсбука будут формальные действия Роскомнадзора. Нет?
Ну, в целом все идет к разным ужесточениям, конечно. Хотя я
полностью... Алло. Думаю,
что сейчас... Алло.
Да-да-да.
Однако сейчас Роскомнадзор максимум, что может сделать Фейсбуку и Твиттеру, это оштрафовать их от 3 до 5 тысяч рублей.
Хорошо, но вот как долго он может их штрафовать от 3 до 5 тысяч рублей? Но они ведь уже показали свое отношение к требованиям Роскомнадзора формальными ответами.
Ну, в целом у нас есть пример с LinkedIn, который Роскомнадзор заблокировал. Есть примеры с Телеграмом, которые Роскомнадзор пытался заблокировать и так не заблокировал, заблокировав при этом 3,5 миллиона IP-адресов. Ну, есть вероятность, что весной нас ждет шоу блокировка Телеграма и Твиттера.
Твиттера и Фейсбука, я думаю.
Ой, извините, Фейсбука и Твиттера, да.
Это история, которая... Вот пытается реализоваться только на территории Российской Федерации, или кто-то тоже борется с Твиттером и Фейсбуком, требуя вот этой локализации персональных данных в мире?
Ну, локализации нет, но блокировки, да, вот в Сирии, например, активно блокируют подобные сервисы. То есть, ну, понимаете, сама локализация, она как бы непонятно зачем, да, то есть от того, что иностранная компания будет держать эти данные в России, это не значит, что они их не будут читать и не видеть, да. Вот, от того, что они будут храниться в России, не значит, что они не будут там зашифрованы.
Мы же не обсуждаем логичность каждого закона, он таков, пока он действует, его надо выполнять, они отказываются.
Ну, у них нету, они не являются, то есть у них нету никаких представительств в России, они вообще не ведут деятельности в России, как вы понимаете. Вот, а стран в мире около 200.
Хорошо, но они не могут каждой стране пытаться, что называется, как это сказать, себя подстроить. Так, что ли? Просто Виталий спрашивает, наш слушатель, а их можно заблокировать полностью или вот только так, как с Телеграмом получится?
Ну, можно пытаться, соответственно, на IP-адресах Facebook находится еще и принадлежащий Инстаграм, соответственно, вероятно, будут проблемы и у Инстаграма тоже. Ну, понимаете, тут можно бесконечно блокировать, потом есть еще приложения, которые будут, скорее всего, все равно работать. Ну, посмотрим.
Посмотрим. Кстати, вот недолго ждать хотел сказать, с вашей точки зрения, как долго ждать вот этого посмотрим? Весна?
Ну, я думаю, весна, конец весны.
Спасибо. Станислав Козловский, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета, был с нами на прямой связи. Роскомнадзор продолжает бороться с Твиттером и Фейсбуком. Есть закон, согласно которому базы данных, которые содержат персональные данные граждан Российской Федерации, регистрирующихся в международных социальных сетях, вот эти базы должны храниться на серверах на территории нашей страны. Твиттер и Фейсбук, судя по всему, это законодательство не выполняют, либо не сообщают об этом. В Роскомнадзоре сказали, что запросы были отправлены и ответы получены, но это формальные ответы, а нужны содержательные ответы. И с сегодняшнего дня Роскомнадзор начинает административное производство в отношении компаний. Если ситуация будет так развиваться, то, скорее всего, весной, полагает Станислав Козловский, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета, нас ждет возможные попытки блокировки этих социальных сетей. Далее радиошкола.